Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели «Открытый разговор» вместе с вами на Латвийском радио 4. До европейских выборов осталось меньше месяца, ну, буквально недели три, наверное, если быть точнее. И высшие должностные лица Европейского Союза, похоже, уже смирились с тем, что, ну, вот идет такая ультраправая волна, и вот эти ультраправые движения, они завоевывают популярность. И поэтому ряд аналитиков, я тоже видела, эти выборы назвали, выборы в Европарламент, естественно, назвали эпохальными для Европы. Я даже слышала прогнозы о том, что это будет совершенно другая Европа. Другая, в смысле, такая, не такая, как мы видели до сих пор. И в этой связи мы будем говорить не только о нашем европейском будущем, о смене курса, о смене политических, скажем, направлений. Мы будем говорить также о Брексите, который сегодня многие экономисты называют безрассудным отказом от экономической интеграции. Ну вот, идут разговоры, возможен ли Дексит, но Дексит – это Германия. И какие политические, вообще экономические процессы могут быть главными после выборов в Европарламент. И, наконец, про Латвию тоже хотелось бы, конечно, поговорить. Я уже говорила и в экономическом блоге сегодня с утра, что Латвия хочет добиться экономического рывка, цели амбициозные – удвоить наш ВВП до 35-го года в два раза, то есть, ну, удвоить, да. И у нас есть для этого эксперты, которые, я уверена, смогут на эту тему очень квалифицированно поговорить. Оир Скудра, политолог, здравствуйте.
Добрый день.
И Андрис Страс, советник Банка Латвии. Здравствуйте, Андрис.
Добрый день.
Вот такая у нас сегодня разносторонняя тема. 28040424. Пишите нам по WhatsApp, оставляйте свои вопросы. lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Видите, много, скажем, разных тем, и поэтому вы можете по любой из них задать вопрос. Я знаю, что наши люди все-таки любят про Латвию больше порассуждать, поговорить и так далее. Господин Скудра, давайте к вам вопрос. Вот по мнению Аналитического центра Европейского совета по международным отношениям, вот евроскептики, популисты, так скажем, считают, эксперты могут одержать победу в 9 странах Европы, включая Австрию, Бельгию, Францию, Нидерланды.
Относительную.
Хорошо, вы сейчас мне объясните. И вот такой резкий крен вправо вообще считается, может поменять вот такую устоявшуюся политику Европейского Союза. Вот почему именно сейчас возникли вот эти ультраправые движения? Ведь когда-то после, скажем, Второй мировой войны, немножко позже, считалось, что голосовать за крайних правых, ну, это очень неприлично, так скажем, да? И все-таки основные политические партии самого различного толка отказывались с ними сотрудничать. Сейчас совсем другое направление. Как вы это видите?
Ну, явление правых радикалов – это явление не новое. В 60-х годах в ФРГ, в старой ФРГ, был период, когда в Ландтаге попадали неофашисты, так называемая национал-демократическая партия Германии. Так что это десятилетиями существует. То, что есть определенный, как говорится, наплыв, имеет свое объяснение в национальных границах. Во Франции одни проблемы экономические, социальные, сельскохозяйственные, иммиграционные. Правые проводят в основном популистскую политику. Ну, чтобы не вдаваться в риторику, значит, я назову последние опросы по Европарламенту от 15 мая этого года. Значит, Европейская народная партия, куда входит новое единство, 174 места. Социал-демократы, социалисты, 144. Renew, возобновление Европы, IAPS, Pabriks, 85. Значит, идентитет и демократия, 84. Европейские консерваторы, реформисты, 70, господин Зила. Значит, если по этим цифрам судить, настоящая коалиция, которая правит Европарламентом и комиссией, 403 места от 720. Значит, было 705, добавляется, мы получаем один мандат дополнительно, девятый. Значит, 361, одно место, это необходимость. Для того, чтобы создалась более правая комиссия и большинство, это, в принципе, возможно. Надо выбрасывать тогда, например, группу, которую представляет господин Иепс, и, по всей видимости, будет представлять господин Пабрикс, из коалиции, и взять консерваторов, господина Зила. Тогда получается 388 мест, что хватает. Так что основная борьба будет там не правые, не левые, а значит, более правые или менее правые от центра большинство. То есть сохранят ли социалисты, социал-демократы свое присутствие в Европарламенте? Пока что, значит, высказывание, по крайней мере, госпожи фон дер Лейн, осторожны насчет того, значит, какая коалиция будет создана.
Но она при этом согласилась, что она рассматривает все-таки вопрос создания коалиции.
Естественно, что она рассматривает, потому что она, конечно, должна будет учитывать национальные итоги выборов в Европарламент, в том числе в Латвии. Ну вот в Латвии поворот в сторону правую относительно такой умеренный в лице национального объединения. Так что, значит, мы, конечно, не похожи на то, что происходит в Германии, в Франции, Нидерландах, Италии. Там очень сильно это, сильные позиции правых.
А почему? Может быть, люди, как вам кажется, господин Страс, недовольны каким-то экономическим курсом? Но мы все видим эти сообщения в информационных агентствах. Крестьяне бастуют, зеленый курс нам не нужен, иммигранты нам не нужны. И какой-то вот такой евроскептицизм вот выталкивает на поверхность эти вот крайне ультраправые идеи, которые, в общем-то, выступают против всего этого. Как вам кажется? Здесь, наверное, подоплека экономическая тоже какая-то есть.
Ну, знаете, как есть такая, по-моему, тенденция, что, ну, кто-то приходит к власти, да, потом что-то там вытворяет, да, потом через 4-5 лет, кому-то это надоело, люди протестуют, протестное голосование, и, в принципе, приходит кто-то другой. Но я согласен с господином Скудра, что, в принципе, такой, я думаю, радикальной тенденции вправо нет, она такая более умеренная, и мы видим такие интересные даже вещи, что, ну, та же самая Мелони в Италии, которая считается ультраправой, ну, она пришла к власти, сейчас она уже преподносит себя как бы мост как бы между правым и центром, да, так что она тоже, ну, уже переместилась там в сторону центра, да, и стала более прагматичной и менее радикальной. Так что я тоже, ну, согласен, что, наверное, никаких там очень больших сюрпризов не будет.
Вот могут просмотреть, вы знаете, как говорят эксперты, все в порядке, все будет по-старому. А правые, они вот раз-раз-раз, а потом эксперты, как мы это просмотрели? И как вот это получилось? А у вас есть объяснение, господин Скудра, почему так? Почему эти правые идеи становятся, значит, более популярными, если, значит, это не экономика?
Значит, если брать ту же Германию, возьму мне более близкую Германию в качестве примера. Значит, что показывают самые свежие опросы 21 мая, да? Значит, правые, альтернатива Германии. Там, значит, шпионские дела, деньги из России, еще какие-то, может быть, из Китая. Ну, естественно, не напрямую, но в духе того, значит, и, значит, побои представителей социал-демократов и так далее. То есть в Германии возросла тенденция преступлений против политиков. Именно против политиков. Значит, самые активные правые, но и левые радикалы тоже то же самое, нападают на политиков во время предвыборной кампании. Так вот, правительственные партии собирают по одному опросу 35%, по другому опросу, значит, 33,5%. ХДС, ХСС, ведущие партии, 32% и 30%. Альтернатива Германии, радикалы, правые, 15% и 17%. Нет там никакого чрезвычайного поворота никуда. И на выборах в Европарламент то же самое. Другое дело, что среди левых произошел большой раскол. Значит, левая посткоммунистическая, она постепенно исчезает, отдает свое место союзу Сары Вагенкнехт. Это тоже бывший левый политик, супруга Оскара Ла Фонтена, бывшего лидера социал-демократов в короткое время, ну, такого очень левого толка лидера социал-демократов. Ну, она тоже выступает за мирные переговоры, значит, между Россией и Украиной и тому подобные вещи. И, значит, пытаются соединить социальную политику с рыночной экономикой, значит, уходя от всех левых лозунгов. Ну, она вот получает 5,7% на, если бы это были выборы в местный парламент. Примерно то же самое будет в Европарламенте.
Угу. Кстати, хорошую вещь вы сказали, социальную политику совместить с рыночной экономикой. Мне кажется, в Латвии у нас это очень упорно пытаются делать, именно соединить рыночную экономику вот с социальной политикой в том плане, что у нас вот поддержка ипотечных заемщиков, постоянно какой-то надзор, постоянно какое-то регулирование. Вам так не кажется, Андрес, со стороны вот с Банка Латвии, что у нас все больше и больше вот это вот становится давление, рыночная экономика уходит?
Скажем так, это нормально, когда страна становится более и более, ну, не знаю, богатой, она постепенно начинает, конечно, воплощать тоже в жизни...
Скандинавскую модель.
Скандинавскую модель. Моя, если так можно сказать, проблема с тем, что, может быть, мы действительно начали это немного, чуть рановато, да. Ну, мы такая все-таки страна средних доходов, да, мы не бедная страна, мы не богатая страна, да, мы страна средних доходов, я думаю, это, ну, так и есть.
Да, то
есть и мы вот начинаем воплощать в жизнь такие скандинавские, да, уже вещи, да. И может это чуть-чуть рановато, может нам еще чуть-чуть, ну, вырасти в плане доходов, потому что, ну, Скандинавии, ну, тоже так делал, да, это, ну, не было так, что там все перераспределили, да, и потом начали там бурный рост экономический, да, но это, в принципе, было наоборот, сначала там, ну, не было такой социальной модели, да, экономика быстро росла, это, ну, сравнительно, ну, средние, даже небольшие экономики, очень открытые, тоже модель роста была основана на экспорте, да, очень... И потом как раз вот начали, да, когда уже заработали, тогда начали перераспределять.
Да, у нас есть немножко вот такой момент, который, мне кажется, немножко мы как-то влево стали уходить в какой-то, ну не знаю, понятно, что выборы...
Это нормально, да. Но постепенно, скажем так.
Надо. Да. К Латвии мы вернемся. Господин Худро, я хотела еще спросить вас. Вот этот правый уклон, пускай он еще не преобладает на заставке, остальными.
Я извиняюсь, не будем обобщать. Правый уклон во Франции угрожает победой правых радикалов на следующих президентских выборах. И к власти может прийти та же старушка Мари Ле Пен. Значит, такая возможность реально существует. И есть еще несколько стран, где что-то подобное может случиться.
Тогда сформулируйте правильно. Я постоянно говорю неправильно, вы меня поправляете. Как тогда назвать этот тренд? Эту тенденцию, правильно?
Этот тренд имеет сильную национальную окраску.
Окраску.
Он отличается. Италия ежегодно, если я сейчас по памяти могу ошибиться, то ли 120, то ли 160 тысяч мигрантов из Северной Африки в прошлом году. Это примерно столько же, сколько все остальные европейские страны вместе. Почти. Значит, одна Италия. Ну, естественно, что правые говорят, давайте-ка мы всех этих отправляем, не принимаем никого. Значит, это радикалы, да? Но Мелони, как премьер-министр, но она же не может такую политику проводить, если страна член Евросоюза. Поэтому, значит, компромисс последний, я не знаю, как он будет осуществляться, компромисс такой, значит, если Латвия не хочет принимать этих северноафриканцев, которые прибывают в Италию, то за каждого, от которого Латвия отказывается, 20 тысяч евро за каждого. Да? То есть будет распределяться квоты.
Да. Да?
Естественно, страна более маленькая, значит, меньше квота. Но, значит, если не принимаем, 20 тысяч за голову. Это компромисс, который достигнут. Будет ли он реализоваться после выборов, посмотрим.
Господин Сас, как вот, как банкир, как представитель Банка Латвии, нам что, лучше брать или платить?
Не, я думаю, там уже еще все поменяется.
Ну вот если, да, вот если говорить вот так, как сформулировал господин Скудра, то брать или платить?
Это решение. Это решение.
Да, это решение.
Которое должно быть утверждено, естественно, новой комиссией, новым Европарламентом.
Если нам придется выбирать, то какой вариант для Латвии был бы лучше? У нас была передача на эту тему, но у нас сидели мнения, что за, что против. Противники сказали, нам чужой менталитет не нужен, потому что люди там с Сомали, они к нам у нас здесь, ну, не приживутся. Другие сказали, что у нас демография страдает, и, возможно, что это выход какой-то для страны.
Ну, да.
Разные мнения.
Проблема в том, что у нас нет такой миграционной политики, действительно, мы не определились насчет того, что кого мы хотим тут видеть. Но для нашего рынка труда, конечно, люди квалифицированные очень-очень нужны. Да, мы просто... Это одна из тоже тем, ну, насчет потенциального роста, да, ну, в принципе, ну, с той демографией, которая у нас была последние, там, 20 лет, мы не сможем, конечно, там, удвоить объем экономик, поэтому, ну, мы можем к этому вернуться.
Обязательно, да? Вернемся, но насколько
так эти... Что я бы сказал, этот вопрос, ну, там нет черно-белого ответа, да, я бы сказал, люди, которые имеют определенные квалификации, они нам нужны, это ясно. Просто там люди, которые будут сидеть на социальные пособия, ну, грубо говоря, да, ну, наверное, нет, просто мы не настолько богаты, чтобы в больших там числах там таких людей привлекать.
Угу. Да, господин Скудра.
Да, значит, я хочу просто добавить, значит, это Европейский совет, то есть руководители правительств и стран 14 мая согласились на эту систему, или принимая, или 20 тысяч, но то, что надо добавить, это будет внедряться в течение 2 лет.
Угу.
Это процедура.
Да. Вы сказали очень интересно про то, что сейчас идет вот такой тренд на национальные интересы, привели пример Францию. Что, на ваш взгляд, может ли что-то произойти, ну, скажем, какое-то изменение? Например, поддержка Украины пойдет сложнее. Поскольку, ну да, многие считают, что у нас есть свои национальные интересы, не надо нам там никому помогать. Что-то еще, не знаю, зеленый курс отменят. Уже сейчас у нас даже господин Краузе сидел, он сказал, Латвии тоже это не совсем надо в том виде, в котором есть. У нас есть свои национальные интересы, сказал министр земледелия. Да?
Свои национальные интересы.
Что, где пойдет вот эта точка преломления? Понятно, что сейчас точки преломления, скажем, по тому, нужно ли платить в бюджет НАТО, я не вижу. Но по экономике большие вопросы.
Значит, я могу, не вдаваясь глубоко в тему, это коллега сделает, значит, что важно отметить? Важно отметить, что есть страны, которые получают деньги от евробюджета, и есть страны, которые платят в евробюджет. Значит, и в зависимости от этого достигается компромисс. Если хочешь получать деньги от евробюджета, будь добр, иди на компромиссы. Что касается миграции, вот 20 тысяч за голову, что касается, значит, налогов, что касается внешней границы, что касается обороны и так далее, и так далее. Значит, естественно, что, значит, единый рынок совсем отбрасывать или выходить из него, пока что нет таких тенденций, никто не желает. Даже Венгрия и Словакия, которые открыто выступают против военной поддержки Украины, тоже за то, чтобы остаться как в НАТО, так и в Евросоюзе.
Я бы хотел добавить, да, и вернусь немного коротко к вашему первому вопросу. Я думаю, почему, ну, тоже нет, может, таких радикальных тенденций. Конечно, скачок там цен был существенным, да. Он как бы, ну, был в том числе, не только, но в том числе из-за вторжения России в Украину. И вот, ну, все-таки в большой части общества есть такое понятие, да, что это был как бы внешний как бы скачок цен, если так можно сказать. И, в принципе, да, ну, поддержка Украины все-таки, она, ну, пока что, к счастью, не колебается.
Но да. Она идет в большим трудом.
Она чуть-чуть, ну, мы видим, конечно, да, будем честными, да, что такая определенная усталость есть, но я думаю, это как бы, ну, больше риск на следующий электоральный цикл, там, следующие 4 года, да, чем на вот эти выборы.
Вот если говорить об этих национальных интересах, то выход Британии, которая, кстати, на референдуме в июне 2016 года проголосовала за выход из Евросоюза. То есть уже сколько? 8 лет, получается.
Это скоро. От референдума, от выхода, с момента выхода чуть больше 4.
Да, но все-таки вот этот референдум, он был определяющим, хотя там перевес был небольшой, ну, по-моему, 50 там сколько-то,
52 по-моему.
Да, на 48, чуть-чуть, и было бы уже... Это тоже были национальные интересы?
Да, но это было...
Радикально.
Я даже помню, мы с вами в этой студии об этом разговаривали, и мы тогда уже как бы, ну, говорили, что если смотреть только с экономической точки зрения узко, ну, это просто глупость, да. Такой, ну, выход из общего рынка, и это, в принципе, доказано сейчас, да. Ну, есть там множество, как бы аналитиков, которые там вычисляют, да, сколько там Великобритании потеряло, ну, где-то там, ну, порядка 4-5% от объема экономики это им стоило. Да, но, конечно, в референдуме они голосовали не только, ну, это было не только об экономике, да, это было там о миграции, то в том числе, да, упомянутые, а прочих там, не знаю, тоже националистических, может, каких-то там причин, да, по которым они так, ну, большинство, небольшое большинство, но 52% решили, что все-таки они хотят выйти.
Да. И вот этот убытки, если говорить вот сейчас, экономисты посчитали, вы не видели ни одного исследования, где сказали бы, что нет, экономика...
А, я действительно, вот это интересно, я не видел, я всегда вот, ну, смотрю, нет ли кого-то, кто бы сказал, это круто, да.
Да, тоже не видела.
Но там самый большой оптимист, по-моему, Пол Кругман, да, всем известный, да. Сказал, что, ну, наверное, где-то минус 2%, но так, ну, в среднем, некоторые говорят, там, до минус 8 будет, и все. И это, кстати, может быть правда, что не все эффекты мы еще видим сегодня, потому что Brexit, он еще не закончился, там еще есть всякие переходные периоды там на финансовых рынках, по финансовым услугам. Кстати, только 3 недели назад Великобритания начала осуществлять физический контроль некоторого там импорта пищевых продуктов из Евросоюза. Ну, это было с 1 мая там, или 30 апреля, да, то есть 4 года после, ну, факта Брексита, да, некоторые только...
То есть тяжело отрывается, то, да?
Очень тяжело, да, и переходный период по некоторым там услугам финансовых рынков, он же тоже не закончился, он закончится летом следующего года, если его не продлят еще, да, и там определенные услуги, конечно, мы видим, что перемещаются из Лондона в Париж, например, да, и, по-моему, Париж от этого только, как бы, у Парижа только плюсы от Брексита в таком плане, да, если смотреть.
Вы знаете, такой философский вопрос, правильно ли тогда... Я понимаю, что демократия – это великая ценность Евросоюза, которую вообще оспаривать вот ни я не готова, ни кто-либо, наверное, из этой сидящих в этой студии, да и в Европе тоже. Но все-таки, да, получается, вот эта демократия сделала стране хуже. Ну, так выходит.
Нет.
Как это вы видите?
Давайте я назову просто средние показатели. Значит, для трех стран – Германия, Франция, Великобритания. Значит, до вступления в Евросоюз – 61-1972 год. Германия – 3,7 примерно. Франция 5 с небольшим, Великобритания 3 с небольшим. Членство в Евросоюзе 73-2020 mm-hmm. год. Значит, Германия 1,9, Франция 2,1, Великобритания 3,2 примерно, да? И теперь пост-Брексит 20-23 год. Германия примерно 0,7, Франция примерно 0,6, Великобритания примерно 0,5-0,4. Значит, никакой разницы. Тенденции примерно одинаковые, за исключением Франции в 61-72 году прошлого века.
То есть, в общем, да.
В общем, условно все это, условно.
Вот эти все аналитические данные, получается, условность.
Я соглашусь и не соглашусь. Это правда, ну, в таком смысле, что нет, в социальных науках вообще нет такого, что есть два кролика, да, им даются там две таблетки, белая и розовая, да, которому дается белая, тот сдох, а кому розовая, тот там выросла густая шерсть, да, и все тогда знают, что белая таблетка нельзя.
Это Брексит.
Это, да, а розовый, пожалуйста.
Оказывается,
да.
Ну, ничего.
В социальных науках такого нет, поэтому я частично согласен, но где я не соглашусь, потому нет, что Великобритания, она была действительно до Брексита, она была все-таки более динамичной экономикой, чем еврозона, да. Если она упала сейчас по показателям динамики уже за еврозоной, то есть мы их обогнали, может, или они упали, как бы, то это показывает, что все-таки это негативное влияние там было довольно существенное. Да.
А вам кажется правильным, когда люди, простые люди, вообще с небольшим перевесом, mm-hmm. определяют судьбу страны?
Это вы как раз я хотел сказать, вы упомянули такую тему, которая мне близко к сердцу, очень философскую немножко, да, но я считаю, что то, что мы делаем в демократии, да, это, в принципе, такой непрерывный процесс учения. Ну, мы учимся, да. Мы учимся, и мы совершаем ошибки, в том числе и в Латвии, конечно, но и, как мы видим, ну, если смотреть с экономической точки зрения Великобритании, которая уже демократией там с давних пор, да, ну, тоже совершили ошибку, но это не мешает эту ошибку где-то через, не знаю, 20 лет опять исправлять, да.
Вступив, да?
Да, да, ну, конечно, да. Но если вот сравнить это, например, с каким-то там авторитарным режимом, да, ну, там уже один человек будет mm-hmm. определять, и, ну, все-таки истории показывают, что один человек, когда определяет судьбу нации, да, ему как бы вероятность, что он ошибится, она куда больше, эта вероятность, чем ошибиться большинству, ну, в демократической системе. И оно Но это не значит, что в демократии как бы не ошибаются. Конечно, ошибаются.
Ошибаются. Я вчера, по-моему, видела «Политика», издание «Политика» есть. И там такая интересная была статья про то, что спрос вообще на демократию в Европе упал. Особенно со стороны молодого поколения. Если вот то поколение, скажем, там, ну, не знаю, 50+, у них очень сильный запрос на демократию, то тем, которые там 20, у них уже, ну, чуть ли не в несколько раз меньше, для них уже вот как-то вот что-то другое важно. Я не знаю, можно ли это как-то объяснить или нет, не знаю.
Хорошая жизнь.
Значит, два тезиса. Первый тезис, поддерживая коллегу, значит, если по объему национального продукта 6 крупнейших экономик мира, это в пользу Великобритании. Великобритания на 6-м месте. 3,2% всего мирового валового продукта. На 1-м месте США 26,3%, Евросоюз 17,3%, Китай 16,9%, Япония 3,8%, Индия 3,6%. Так что Великобритания, будьте спокойны, живет хорошо.
Если мы сейчас вот Европу немножко завершим, у меня есть два вопроса, спрашивает наш слушатель один. Как считают ваши эксперты, выход Германии поставит крест на Европейском Союзе? Ну, кстати, есть, обсуждается, я видела, тут у меня даже тоже есть и Dexit. Dexit такое название, но... Даже аналитики считают, что опять будут потери, миллиардные потери, если вдруг такое когда-то случится.
Даже альтернатива
случится.
Германии именно... не выдвигает этот тезис.
Ну, это такая, ну, очень, ну, как бы теоретические размышления. Я тоже согласен, что Германия не Великобритания по своей композиции электората. И в том числе, я думаю, как раз вот Германии уже сейчас, ну, скажем так, там стагнации, да, в экономике. Может, не там кризис, но не назовем это кризисом, но там стагнации, да. И видя, ну, все-таки эти все эффекты и трудности от Брексита, я думаю, ну, это просто как бы немыслимо, действительно, это, ну, как бы теоретические рассуждения, что Германии, ну, в каком-то будущем может как бы серьезно вот... размышлять о том, чтобы выходить из...
Понимаете?
Я думаю, мы там как бы обсуждаем какой-то, ну, очень,
да,
теоретический...
Мы теоретически вопрос обсуждаем, но тут абсолютно четко вот какие-то серьезные аналитики рассчитывают вот эти убытки для Германии... Банки.
Ну, не знаю.
Да,
нет,
вот есть.
Это скорее всего для того, чтобы показать, что реально Германия ничего не приобретает.
Да. И еще один вопрос. Как вам кажется, новые члены Европейского Союза могут проявиться при этой правой политике, которая сейчас принимает обороты? А правые политики, да, они выступают такое за сдерживание по расширению Европейского Союза.
Да. Есть, но это не только правые политики. Это и консерваторы, и социал-демократы, правые условно в том числе. Есть такое согласие, неписанное, пока что до того, как истекает полномочия следующего Европарламента через 5 лет, значит, это 29-й год, да? А на самом деле, значит, прием новых членов в состав Евросоюза после 2030 года. Это есть согласие большинства стран, абсолютного большинства стран, членов Евросоюза. Не будут принимать.
И тут вот пока вы отвечали, еще два вопроса пришло, но один вопрос как раз он переходит в нашу тему латвийскую. Почему, можем ли мы поставить в Латвии условия, принимая мигрантов, чтобы они все-таки не сидели на пособиях, а работали? Я не знаю, есть ли там где-то в пактах какой-то пункт, который обязывал бы их
работать? Конечно, значит, в Германии теперь уже принято такое, значит, в законодательном порядке, значит, человек, то есть они платят пособие, да?
Да.
После прибытия и получения, значит, вида на жительство. Значит, и через определенный срок, я не знаю, там полгода или год, не помню точно, но, значит, этот человек должен принимать предложение работать не имеет права отказываться от необходимости работать и самому зарабатывать. Это в этом направлении усиление, например, в Германии есть. Это будет во всех странах Евросоюза.
И как раз второй вопрос пришел, который бы я видела, что это мостик какой-то к нашей теме по Латвии. Вопрос к Банку Латвии. Сколько людей нам не хватает для того, чтобы развивать экономику? Я, по-моему, даже исследование видела у Банка Латвии, которые как раз посчитали это количество. И недавно я еще... Ну, Турига, Атестыба из Ауксмы, там была какая-то конференция, на которой господин Руткасте эти цифры озвучил. Я сейчас с головы их не смогу, наверное, назвать.
Если честно, вам с головы тоже не назову, но это как бы, я думаю, что мы говорим там о десятках тысяч, скажем так, да.
Десятках тысяч, которых у нас нет, или которые есть, но не работают?
Ну, в том числе, которые есть, но, например, ну, это тоже интересная тема. Есть мужчины у нас такого возраста 50 плюс, да, лет, которые просто уже не способны работать по состоянию здоровья. И таких довольно много. Таких,
именно мужчины?
Именно, ну, в том числе женщин, но женщин намного меньше. Но именно мужчин, да, именно мужчин.
То есть они как-то много курили,
ну, может быть? Как-то, может, они что-то много курили или пили, да, и, в принципе, они уже, ну, как бы тоже сидят там на пособии, либо там членов семьи и так далее.
Ну, а тогда мы ничего с ними не можем сделать, ну, мы же не можем...
Мы можем не допустить, что как бы их число там
увеличивается,
да, это тоже важный вопрос. Ну и, конечно, это тоже вопрос умеренной как бы иммиграционной политики, потому что, ну, да, вообще без, ну, иммиграции мы, конечно, ну, достичь те цели, которые мы там хотим в экономике, если мы хотим, это вопрос. Да,
я сейчас озвучу эти цели, но иммиграция, наверное, после рядом со Стамбульской конвенцией, это была одна из самых горячих картошек, которую перекидывали. Я вижу, что не дай бог кому-то там сказать про то, что нам нужно сколько-то мигрантов везти, потом неделю все это по социальным сетям бурлит, национальное объединение, конечно, оно абсолютно
это
против.
Это бурлит неинформированная часть населения.
Я думаю, что они прекрасно информированы.
Нет, ничего подобного. У нас средний возраст жизни в Латвии 74 года. Конечно, в основном за счет женщин. Значит, но все равно, 74 года. То есть это задает вопрос, а надо ли работать людям, которые уходят на пенсию, и там давать им какие-то послабления финансового порядка, чтобы они хотели работать после того, как ушли на пенсию, не повышая пенсионный возраст, или повышая его. В Германии рассуждают о повышении еще пенсионного возраста.
И в Латвии это тоже. Одно, кстати, Банк Латвии пугал
нас. А у нас негативная демографическая тенденция уже примерно лет 10. У нас рождается меньше новых людей, чем умирают ежегодно. Ну, такую тенденцию продолжать мы долго не сможем, потому что от этого будет страдать и экономика.
А как тогда ответили бы вы на тоже, я не знаю, контраргументы того же национального объединения, каких-то сил, да консервативных тоже, да, которые говорят, что Латвия потеряет свою национальную идентичность. И тут недавно было, по-моему,
план... Ну, так она теряет из-за демографии.
И латышей скоро не останется. Они это пишут прямым текстом. Это не мое мнение, да. Это я вычитываю, сидя в Твиттере, отравляя себе настроение.
Все должно быть.
Это популизм.
Умеренно. Ну, как бы, если, конечно, но мы не в состоянии там принять там полмиллиона, да, людей, людей, ну, это всем ясно, да. Я думаю, это не...
А сколько мы в состоянии? Это то есть не... какой-то процент посчитать? Не, ну,
мы,
как?
Мы же видели, но там в пике...
Мы же 10 тысяч украинцев приняли.
Да, даже больше, 30 тысяч, если
ну,
я да. правильно
ну,
помню.
Если ну, если
что-то от этого, как бы, ну, конечно, часть из них потом уехала обратно или уехала да. дальше, угу. в другие
европейские
страны, но после как войны. Бы случилось от этого что-то плохого? Ну, нету, я думаю.
Рынок труда, именно необходимость ввоза, не знаю, там, рождения новых детей, еще чего-то, вовлечение тех, кто не работает, кстати, по разным причинам, не только потому, что не может, а кто-то, наверное, в теневой зоне сидит и прекрасно себя чувствует, да? Удвоить наш внутренний валовой продукт до 35 года с 40 миллиардов до 83 миллиардов. Цель амбициозная, невозможная, возможная, как бы вы это назвали?
Не, ну, все возможно, да, но не как бы с данной, я думаю, с данной политикой экономической, потому Ладно. Что то, что, ну, есть, ну, немного таких примеров, да, но один такой пример – это Южная Корея, да. Но что, если мы посмотрим, как росла Южная Корея, конечно, это была тоже, ну, в том числе модель, основанная на экспорт, ну, это как бы окей, uh-huh. подходит нам, да. Но там объем инвестиций в долгосрочной перспективе, не то, что там один год или два года, но был, в принципе, где-то полтора, ну, по соотношению к объему экономики, был где-то полтора раза выше, чем у нас, если у нас там порядка...
Государственных инвестиций?
Не-не-не.
Всех, да?
Общих, ну, в том числе государственных, но всех общих инвестиций, частных, государственных, там, муниципальных и так далее, в принципе, был порядка 30% от объема экономики. У нас это, ну, примерно где-то 20%.
20, а не 150, да?
Не-не, 20%.
Да, ну, а пятая, в Корее
да, был... Да, пятая часть. Там было, ну, на полтора раза больше. Не то, что один год, но в течение, там, десятилетий, да. И это, ну, вот как раз тогда мы можем начать разговор, вот почему у нас там 28% от объема экономики, только объем, общий объем кредитов и так далее. Потому что, конечно, так, инвестиции такого объема, они, ну, должны чем-то финансироваться, да, в том числе на капитальных, на рынке капитала, но в том числе и со стороны коммерческих банков.
Коммерческие банки, это государство, частный капитал. Вчера было, кстати, заседание комиссии Сейма, на которой нашу диаспору придумывали вариант, каким образом наша диаспора, а эта диаспора очень большая, да, могла бы вкладывать в Латвию. Я не знаю, чем там закончится, какую-то программу, по крайней мере, готовят, да. Это единственный момент, сейчас я вам, господин Скудра, тоже дам высказаться, это единственная вещь отсутствия, скажем, капитала и рабочего достаточного рынка для того, чтобы мы вот так могли расти.
Ну, есть третья, я думаю, вещь для нас очень важная, для всех она важная, в том числе в Евросоюзе, в Еврозоне, но для нас особенно это энергетика. Mm. И, в принципе, ну, сейчас мы все равно, ну, в том числе наши братья-литовцы особенно, но мы тоже в дефиците. В Эстонии тоже этот дефицит электроэнергии, ну, производство энергии предвидится, да, и поэтому мы должны, ну, решать вопрос, вчера уже должны были решать о том, как мы развиваем производство электричества, потому что мы, ну, просто, ну, иначе просто мы не сможем тоже, ну, не будет энергии, если так, ну, просто сказать, для этого вот удваивания объема экономики, просто или она будет, ну, где-то там через какие-то там соединения Швеции и так далее, она будет, ну, стоить столько дорого, что все равно, ну, как бы никто с такой ценой энергии не будет тут бизнес развивать, да.
Но есть этот проект, который непонятно то ли будет, то ли нет, это Телвинд, который как раз должен соединить с Эстонией, но я так понимаю, на него тоже нет денег для того,
чтобы... Соединение одна вещь, но все-таки если мы, ну, как Балтийский регион, Балтийские страны, если мы в дефиците, скажем так, да, ну, мы как бы употребляем больше, гораздо больше, чем производим сами, да, ну, мы все равно, ну, без этого, ну, никак. Угу. Там либо ядерная энергия, либо возобновляемый ресурс, либо комбинация из этих, да. Ну, конечно, ясно, что это не уголь, да, ну, всем ясно, да, но это должна быть какая-то комбинация современных технологий.
У вас к вам пришел вопрос от слушателей, наверное, его и только и успеем задать, но я хочу, господин Скудри, как вы видите вот наши эти цели? У нас много написано планов, и вы наверняка тоже их много видели. Стоит ли к этому относиться вообще серьезно? Вы бы как отнеслись?
Нет, я бы отнес критически, по крайней мере, поскольку все планы, которые были написаны, начиная с 90-х, ни один из этих планов не выполнен.
Почему, как вы думаете?
Значит, за исключением политических, вступления в Евросоюз и НАТО. Что касается там какого-то удваивания, я просто, чтобы люди представили, что это означает. В настоящее время в Латвии, это данные Международного валютного фонда на апрель этого года. Значит, на душу населения в Латвии 24 тысячи долларов, да? В Швеции 59, в Финляндии 55, в Норвегии 95, в Франции 47. То есть мы хотим достичь нынешнего уровня Франции, не учитывая, что эти страны тоже будут развиваться, да, дальше. И, значит, тогда встает вопрос, а кем мы останемся, если сохранится это отставание в два раза от Франции и через 10 лет? Ну, наша позиция геоэкономическая, она не может стать другой. Это невозможно.
Вы говорите про территорию, которую инвесторы считают рискованной.
Нет, я говорю о том, что этот показатель, он ведь охватывает всю экономику и социальную политику в том числе. Значит, если мы растем вдвое... А что, Франция не будет стоять на месте, все остальные тоже. Значит, тогда встает вопрос, и, значит, в результате этого мы повысим благосостояние, учитывая рост цен, дорожание и так далее, экономические кризисы и тому подобное. Значит, я не вижу рационального обоснования, почему наша и остальных эстонцев и литовцев тоже. Почему наши позиции должны радикально поменяться в рамках Евросоюза, не говоря о мировом каком-то масштабе? Значит, если мы говорим об этом, что мы удвоим и не объясняем контекст ни в балтийских странах, ни в скандинавских странах, ни в Евросоюзе в целом. Что от этого изменится для нас? Пока я такого обоснования не видел.
Спасибо вам большое. Вам вопрос пришел, я хочу быстренько задать. Вот господин Страс говорит, что нет денег, банки не кредитуют. А почему Банк Латвии не придумал механизм, который бы стимулировал наши банки вкладывать в реальный сектор экономики?
Ну, Банк Латвии придумал такой механизм, в том числе облегчает всякие надзорные там требования. Это мы уже делали.
Что-то... Про что вы такое?
Про ту же самую как бы бюрократию, так называемую, да, и административное бремя, которое действительно облегчили для банков, но Банк Латвии не является коммерческим банком, то есть, конечно, Банк Латвии сам, ну, может как бы привести как бы козлика или лошадь к воде, но не может как бы вместо его пить.
Инструменты предлагают. Какие могут быть инструменты? Печатку. Например, господин Рейерс, он вообще не церемонится, он говорит, ведем налог на агрессивное определение риска. Ну и будете кредитовать, да? Но Банк Латвии так, конечно, не говорит, как политики.
Ну, я с этим, может, не согласен, но единственное, если это работает как угроза, тогда да, я за. Если это действительно вести, нет.
То есть Банк Латвии не угрожает никому. Нет. Но есть план, как действительно повысить объем инвестиций. Может, мы сейчас, конечно, не успеем.
Не успеем, но есть в том числе, да, объемный план, как развивать рынок капитала. Ну, имея в виду, то же самое, что банки, недостаточно кредитуют, нужна конкуренция для банков, конечно.
То есть это биржевые...
Есть, кстати, недавно выдана лицензия
индексу,
новому банку, но это, конечно, в краткосрочной перспективы мелочь, как коллега говорит, но кто знает.
Ну, есть
может,
еще...
через 3-4 года это тоже...
Ну, я насколько слежу за ситуацией в финансовой сфере, но еще не отбросили идею и государственного банка, вроде бы ее оценивают, но действительно мы сейчас не будем углубляться.
Не успеем, да.
Не успеем. Государственный...
Это объемная тема финансирования инвестиций, которых нужно не удвоить, а полтора раза повысить, чтобы достичь.
Спасибо. Я предлагаю, может быть, отдельно посвятить этому тему, где условное название, где взять деньги, да, чтобы их удачно вложить. Спасибо большое. Ойрис Кудра, политолог, сегодня был у нас в студии. И Андрис Страс, советник Банка Латвии. Спасибо, Андрис, большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Уна Гулба. Завтра министр финансов Латвии будет у нас в этой студии, господин Ашераденс. Так что вы уже сегодня можете прислать заранее вопросы господину Ашераденсу про то, как мы будем жить вообще-то в ближайшее время и в следующем году, и какие будут у нас налоги. Обязательно все вопросы задам. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.